вмешивался, где натуратур рвотный камень или еще какая-то дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах скопились водка, спирт, а также денатурат. Такие склады имелись в Кашине, неподалеку от госхоза, где Калюша пастушил. Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром старого рабочего активиста Ивана Ивановича и пастуха Калюшу. Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилось столпотворение вавилонское. Красноармейская команда сперва попробовала было спускать водку на землю. Пооткрывали краны, водка течет на улицу. Яницы накинулись на эти водочные лужи. Бабы ложились и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудины. Калюша и тут научно подошел. Убедил Иван Ивановича, что к водке соваться нет большого смысла, надо пробраться к спирту, но их не пустили. Тогда они свернули к денатуратным запасам. Благо, денатурат — тот же спирт. Заполнили свои кувшины этим зеленым змеем, выбрались оттуда с боем. Смертельный был номер. Кольями и ломами пробивались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской части. Чуть не убили Калюшу. По глупому этому делу могли и прихлопнуть, как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он сделал, накапывали медленно, так что от сплошного пьянства, можно сказать, он уберег. Характер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему предстоит. Юность его не была похожа на юность ученого. Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подкидывала ему такой соблазн. Когда он после сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в порядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший церковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт, услышав, как Калюша распевает в ванной, стал уговаривать его пойти в первые басы. Тем более, что Калюша хоровому пению был обучен. Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете, в Татьянин день. Был такой студенческий праздник. Хор Калюша любил беззаветно. Где только можно присоединялся к нему. У себя в Калужской губернии пел в Серпейском любительском хоре. Солистом быть не стремился. Нравилась ему именно хоровая слитность. Во всем индивидуальность, а тут, вот что любопытно, влекла его сообщность хора, где ты неотделим от других, сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, где нет тебя, есть мы. Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дисконтов. Получали хористы 2 красноармейских пайка, что равнялось фронтовому пайку. На него могли существовать и мать, и 2 сестры. К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в окружной красноармейский хор Калюша явился в комендатуру со своим японским карабином и сумкой обоим. Долго стоял в подъезде, поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешила и благодарность от начальства. Его тогда повели к коменданту Москвы, как образцового красноармейца, который в тифозном бреду сохранил свое оружие, патроны. «Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? Ведь тогда можно было оставить». «Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать». Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законопослушность бунтаря. Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, но в хоре Калюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух помогали ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом пользовался он с юности. В 1916 году уговорили его Грабарь и Муратов бублики собирать. Бублики — это раскольнические иконы. Во времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просверливали дырочку, нанизывали иконы на веревочку и сдавали этот бублик церковному ведомству. Калюше было поручено ехать по Карелии, собирать эти бублики по монастырям и церквам. Финансировали его по всем правилам, И экспедиция отправилась по Ладоге, затем по Онеге до Кандалакши на лодках пешочком. Приходят они в деревню, чаевничать начинают, но на